Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». Добрый вечер. В пражской студии Александр Касаткин. Сегодня в программе самое интересное и важное за неделю. Женевские дискуссии, ожидания и итоги.
Вне зависимости от статуса спорной территории и флага, вывешенного над ней, ее население должно иметь элементарные человеческие права.
Первый кавказский русскоязычный грузинский телеканал отключен от спутникового вещания.
Но вдруг появились проблемы, мы сейчас разбираемся.
Международный день памяти жертв Холокоста.
Гитлеровцы уничтожили там, по крайней мере, 1 100 000 человек. Не только представителей еврейской национальности, но также цыган, поляков, советских военнопленных.
Подробнее об этих и других темах в ближайшем часе прямого эфира или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии приветствует отказ США от рассмотрения статуса Абхазии и Южной Осетии. В ингушском селе Икажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. В Бразилии завершился 10-й Всемирный социальный форум. Президент Грузии Михаил Саакашвили отозвался на вчерашнее заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон. Как сообщила на сегодняшнем брифинге пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе, президент Грузии считает, что вчерашнее выступление еще раз было зафиксировано видение США и отношение Грузии, региону и политике России. В частности, то, что США никогда не поддержат признание независимости оккупированных территорий. Президент Грузии приветствует подобную четкую неизменную позицию США и поддержку. Именно в связи с такой твердой политикой США не дадут России право осуществить раздел региона сферы влияния. Напомним, что госсекретарь США 29 января в Париже на встрече с курсантами военного училища заявила, что США отказываются от рассмотрения статуса Абхазии и Южной Осетии. По словам Клинтон, интересы США и России не могут всегда совпадать. В ингушском селе Икажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ России, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева найдены оружие, боеприпасы, две радиостанции, 5 сотовых телефонов, а также детали, которые могут использоваться для изготовления взрывных устройств. Уголовное дело расследуется по статье о незаконном хранении оружия. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты провел совещание по вопросам восстановительных работ в городе Квайса, пострадавшего в результате землетрясения в сентябре 2009 года. На совещании он отметил важность строительства в Квайса объектов российских пограничников. Эту проблему необходимо решать комплексно, учитывая вопросы обеспечения безопасности наших границ, в том числе строительства объектов пограничников, отметил Эдуард Кокойты. Он указал также на необходимость обеспечения в ближайшее время вещания государственных СМИ в Квайса, так как складывающийся информационный вакуум используется для дискредитации руководства республики. Касаясь вопроса строительства жилых объектов в Квайса, Кокойты подчеркнул, что землетрясение было мощное и практически все многоэтажные дома находятся в аварийном состоянии. С учетом того, что в городе планируется построить 139 новых домов, нам необходимы территории под новое строительство и места, куда переселять жителей аварийных домов на время строительства.
Эхо Кавказа. Новости.
В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. Российская сторона утверждает, что японские суда, зашедшие в территориальные воды России, не подчинились требованию остановиться и после произведенных пограничниками выстрелов направились к берегам Японии. По информации ИТАР-ТАСС, представитель японского кооператива владельца траулеров заявил, что японские рыбаки не выходили за пределы зоны, разрешенной для лова. Япония выразила протест России в связи с тем, что корабли береговой охраны российского флота открыли огонь по двум японским рыболовным судам. В заявлении японского МИДа сообщается, что после возвращения судов в порт на острове Хоккайдо на их корпусах были обнаружены следы от обстрела. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. Самолет авиакомпании Continental Airlines, летевший из Нью-Джерси в Колумбию, сел во Флориде, где подозрительный пассажир был снят с борта, а авиалайнер продолжил рейс. Власти США ужесточили меры безопасности на воздушном транспорте после попытки теракта, совершенной 25 декабря на борту самолета, летевшего в Детройт. Прошедшую ночью с пятницы на субботу снегопады, штормовые ветры с порывами до 100 км в час парализовали движение во многих частях Германии. Прервано паромное сообщение с несколькими островами на севере страны. Вследствие снежных заносов и дорожных происшествий прервано движение на многих автобанах. Есть жертвы. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Выпавшие во многих районах страны минувшей ночью 40 сантиметров нового снега и образовавшиеся метровые сугробы создали непреодолимые препятствия даже для снегоуборочных машин. В гамбургском аэропорту затонул плавучий ресторан, сильные ветры привели к повреждению многих судов. В городе много несчастных случаев вследствие гололеда. Снежные заносы в земле Мекленбург-Переднее Померание привели к тому, что многие автомобили застряли на дорогах, пока без надежд на помощь. Практически остановлено движение транспорта в самом большом городе земли Ростоке. Полиции только одной земли Северный Рейн-Вестфалия с ночи зафиксировано более 300 несчастных случаев, вызванных снегопадами. К сожалению, есть человеческие жертвы, многие участники дорожных происшествий получили тяжелые ранения. Отменены многие скоростные поезда с севера на юг, в частности из Гамбурга и Ростока. Управление железными дорогами сообщает также о больших опозданиях, находящихся в пути поездов. Нанесенный стихией материальный ущерб уже исчисляется в миллионах евро. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Бразилии завершился 10-й всемирный социальный форум. Встреча проходила в городе Порту-Алегри. В ней участвовали около 30 тысяч активистов левых движений, заявивших о своем намерении и далее бороться с капитализмом. По словам делегатов, не без помощи глобального экономического кризиса они надеются на эффективное продвижение социалистических идей.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». Главной темой прошедшей недели стал 9-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры были организованы в формате двух рабочих групп. По вопросам безопасности и по гуманитарной проблематике, включая беженцев и перемещенных лиц. В них участвуют официальные представители Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Уже перед началом очередной дискуссии в Женеве были очевидны не только позиции всех сторон, но и главные противоречия. Из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Заранее было известно, что грузинская делегация поставит вопрос замены российских пограничников на международные полицейские силы. Кроме того, в повестке дня включен вопрос о снятии ограничений на передвижение для населения, проживающего в зонах конфликтов, а также вопрос возвращения беженцев в свои дома. Председатель российской делегации, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин напомнил, что повестка дня женевских дискуссий неизменна. Это укрепление прочной безопасности для Абхазии и Южной Осетии. Это шестой принцип документа Медведева-Саркози. В ответ государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тэмур Якубашвили заявил.
Мы читать умеем. Написано там, есть обязательство российской стороны вывести войска. И неоднократно французы сказали, что Россия не выполняет обязательства.
В свою очередь, Россия в Женеве настаивает на необходимость безотлагательно подписать документы о неприменении силы между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Почему для Грузии неприемлемая инициатива России, объясняет конфликтолог Паата Закарейшвили.
После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии уже очень поздно подписывать такие документы, потому что они, помимо безопасности, которая укладывалась до августовских событий, приобретают уже политический характер. И, соответственно, Грузии придется признать новые реалии.
В Тбилиси заявляют, обязательство Грузии о неприменении силы включено в документе Медведева-Саркози. Хотя Грузия готова выслушать в Женеве варианты соглашения о неприменении силы, которые предоставятся председатели. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых 12 августа 2008 года.
Базовые позиции сторон перед началом прошедшей дискуссии в Женеве были практически взаимоисключающими. Представители Абхазии и Южной Осетии отправились на переговоры, понимая, что ни о каких серьезных договоренностях речи быть не может. Говорит председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Дзицойты.
Основная цель, которая была обозначена в самом начале, заключается в том, чтобы подписать договор или соглашение о ненападении на Южную Осетию, о неприменении силы со стороны Грузии. В этом вопросе взаимопонимания нет в том смысле, что Грузия упорно настаивает на том, что Южная Осетия не является субъектом международного права и не собирается подписывать с ней какие бы то ни было договоры, соглашения.
Юрий Дзицойты полагает, что и по второстепенным вопросам не удается договориться из-за нерешенности проблемы статуса самопровозглашенной республики.
Гуманитарные проблемы являются производными от этой глобальной проблемы.
Отказ Грузии признавать самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия как полноправных партнеров в переговорах препятствует и решению конкретных практических задач. Такой пример в разговоре со мной привел спикер парламента Абхазии Нукзар Ашуба.
Когда-нибудь, если они нас признают, если мы межгосударственные договоры заключим, возможно, будет эта прозрачная граница. Но для этого много времени надо. Но граница между двумя государствами.
Юрий Дзицойты утверждает, что южноосетинские власти готовы были бы обсудить любые вопросы, в том числе и замену российских пограничников на международных миротворцев в обмен на статус субъекта международного права.
Если бы международное сообщество, о котором вы говорите, признало Южную Осетию, Южная Осетия бы, наверное, по-другому реагировала на такого рода предложения. На самом деле, Южная Осетия благосклонно относится к любым предложениям, но исходя из того, что Южная Осетия является признанным субъектом международного права.
Женевский формат дискуссии позволяет при поддержке европейских наблюдателей договариваться о разрешении конфликтов, которые являются постоянным элементом отношений Грузия-Абхазия и Грузия-Южная Осетия. Но далеко не всегда стороны довольны друг другом. Из Хинвали Юрий Дзицойта обвиняет Тбилиси в срыве договоренностей по обмену заключенными.
Мы со своей стороны, начиная с 2008 года, освободили практически всех. Ждем аналогичных действий со стороны Грузии. Договор был такой: обмениваем всех на всех, но Грузия начинает ставить какие-то условия: нет, вот этот такой, а этот еще вот какой-то другой, поэтому вот этого мы можем, этого не можем. Мы договорились так с самого начала: обмениваем всех на всех, и Грузия срывает этот процесс.
Несмотря на постоянные взаимные претензии, все стороны отдают себе отчет в том, что без общения, переговоров результата достичь невозможно. Андрей Бабицкий беседовал с экс-секретарем Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станиславом Лакоба и спикером грузинского парламента во времена президентства Звиада Гамсахурдия Акакием Асатиани.
Станислав, а вот у меня все-таки вызывает недоумение один момент. Стороны ставят какие-то очень серьезные проблемы, хотя, ну, я думаю, каждая из них понимает, что соглашение о неприменении силы, скажем, вопрос о замене пограничников на миротворческие войска, все это не имеет решения. Может быть, сразу просто какой-то разработать формат, решать чисто технические проблемы, ну, скажем, вот такие вопросы, как доставка больных из Абхазии в грузинские больницы беспрепятственно. Зачем вообще нужен формат, в котором обсуждаются глобальные вопросы?
Ну, вы знаете, мне кажется, что нужно поэтапно, конечно, решать эти проблемы. И отчасти эту программу, которую сейчас заявили, можно назвать максималисткой, я думаю.
А поэтапно, извините, я вас перебью, поэтапно вы что, считаете, что все-таки в перспективе можно будет перейти к вопросам о статусе, как эти переговоры видит Грузия, да, она считает желательным, чтобы вот поэтапно именно таким образом они проходили?
Я не считаю, что вопрос статуса должен обсуждаться. Нет, конечно. Я считаю, что вопрос статуса, он, в общем-то, для абхазской стороны, он решен. Но вместе с тем, я был бы против того, чтобы прекратить эти переговоры. Потому что эти консультации, они все же дают понимание, и понимание в то же время абхазской стороны для западной общественности. То есть мы можем напрямую выйти и что-то сказать о том, что происходит, какова ситуация. Максималистски решать фундаментальные вопросы, которые сейчас заявлены, я думаю, что это преждевременно.
А какие остяне? Скажите, ситуация складывается таким образом, что самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии от Грузии ничего не нужно, а Грузия хотела бы обсуждать в идеале проблемы восстановления территориальной целостности. Это диалог слепых с глухими. Одни не могут договориться с другими никак. Что делать в этом случае?
Ну, либо слепым надо прозреть, и глухим надо услышать. Да, это надо учитывать всем, что вот реальность, она существует новая. К сожалению, грузинская сторона, должен признать, в меньшей степени это учитывает. То есть недооценивает ситуацию. Хотя вот наши друзья, абхазцы и осетины, они, по-моему, переоценивают ситуацию в свою пользу. То есть надо исходить из того, что вот несколько раз изменилась ситуация, создалась новая реальность. Сам развал Союза создал новую ситуацию.
Вот. Но подождите, вам не кажется, что вот все эти изменения, если мы говорим об изменении внутри Грузии, они отталкивали раз за разом, скажем так, самопровозглашенные республики от Грузии?
Да, хотя вот нам удалось все время с абхазцами найти общий язык, но, к сожалению, не удалось это с осетинами. То есть прецедент того, что можно было найти какой-то общий язык и выработать хотя бы временную основу для совместного проживания, совместного построения нового общества, этот прецедент существует. Я думаю, согласится абхазская сторона. Надо учитывать, нам надо открыть глаза на то, что это существует вот в Абхазии и Южной Осетии в том виде. Причем признанные Россией, это очень изменило ситуацию.
Журналист из Тбилиси Мадина Гагиева, присутствовавшая на переговорах в Женеве, рассказала о результатах прошедшей встречи. Они все же есть и напрямую касаются главного спорного документа – соглашения о неприменении силы между противоборствующими сторонами.
Стороны пришли к какому-то компромиссному решению, но это, наверное, не компромисс, а какая-то вынужденная мера, что к следующему, уже 10-му раунду переговоров, каждая из сторон предложит свое видение документа о невозобновлении огня. И вот после того, как сопредседатели рассмотрят эти варианты, после этого они уже попытаются как-то сгладить острые углы и как-то привести стороны к общему знаменателю.
Российский политолог Сергей Маркедонов утверждает, что, несмотря на невысокую результативность, подобные встречи жизненно необходимы.
Сам факт обсуждения элементов потенциального соглашения о неприменении силы и принципов международной безопасности, представленных сопредседателями Женевского формата, чрезвычайно важен. Он позволяет мониторить мысли и поступки сторон, вовлеченных в конфликт, а значит держать их хотя бы под условным контролем. Но прагматический разговор по вопросам безопасности и гуманитарного характера может иметь очевидную пользу. Именно Женевский формат позволяет сторонам решать конкретные вопросы конкретных людей. И примеров такого решения хоть и немного, но они есть. Так, например, 3 ноября 2009 года абхазская и грузинская сторона договорились о беспрепятственном перемещении пациентов с абхазской территории в больницы, расположенные в Грузии. Это было достигнуто в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне конфликтов. Между тем, такие встречи проходят в соответствии с договоренностью, достигнутой 1 июля прошлого года в ходе 6-го раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. И в них принимают участие представители не только конфликтующих сторон и России, но также ЕС и ООН, несмотря на завершение миссии ООН в Грузии. Таким образом, женевский формат не следует рассматривать как абсолютно провальный. Только надо понимать, что его эффективность сегодня может ограничиться форматом малых дел, а не прорывных геополитических решений. Отметим также, что от раунда к раунду риторика государственных чиновников, вовлеченных в переговорный процесс, становится все мягче и конструктивнее. Уже никто не говорит про политические трупы, преступные режимы, оккупантов и красные линии. К очередному раунду женевских переговоров уже не относятся как к генеральному дипломатическому сражению. Теперь уже многим становится ясным. Женевский процесс – это всерьез и надолго. Собственно говоря, промежуточным итогом переговоров можно также считать понимание того, что вне зависимости от статуса спорной территории и флага, вывешенного над ней, ее население должно иметь элементарные человеческие права.
Это был взгляд российского политолога Сергея Маркедонова на женевские встречи представителей Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Эхо Кавказа.
Выступая в четверг на расширенной коллегии ФСБ, президент России Дмитрий Медведев назвал среди особых задач пограничной службы помощь в укреплении рубежей де-факто республик Абхазия и Южная Осетия, рассказывает Олег Кусов.
Заявление президента Дмитрия Медведева прозвучало в здании ФСБ, что дало возможность многим экспертам говорить о серьезности намерений кремлевского руководства. Российские пограничники берут под охрану границы двух самопроглашенных республик. Формально это называется оказание помощи силовым структурам Сухуми и Цхинвали. На днях президент России намерен внести на ратификацию Госдумы соглашение с двумя де-факто республиками об охране их границ. Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов напоминает, что вчерашние женевские консультации в очередной раз продемонстрировали, что Тбилиси не намерен подписывать документ о неприменении силы Сухуми и Цхинвали.
Заключен ряд соглашений между Российской Федерацией, Республикой Южная Осетия и между Россией и Республикой Абхазии о совместной охране границ и о том, что агранслужба Российской Федерации будет помогать охранять границы новопризнанных государств. И так как обстановка в данном регионе далека еще от стабильной, и в общем-то стороны также далеки от какого-то соглашения, в частности, можно напомнить о том, что вот очередной раунд женевских консультаций, он также привел мало к чему, навряд ли грузинское руководство собирается делать какие-то миролюбивые заявления и тем более вот фиксировать их на бумаге.
Так считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов. Глава администрации пограничного Ахалгорского по версии Цхинвали Ленингорского района самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Джусоев не скрывает, что российские пограничники уже приступили к несению службы.
Российские пограничники на границах присутствуют. Я думаю, что, скорее всего, речь шла об инфраструктуре. Сейчас начинается застройка инфраструктуры пограничной. Это касается погранзастав, опорных пунктов, управлений.
Алан Джусоев убежден, что на обустройство пограничной инфраструктуры может уйти до полутора лет. Без инфраструктуры, по его мнению, невозможно обеспечивать надежную охрану границы. В Тбилиси за действиями российских и южноосетинских силовиков на административной границе наблюдает с опаской. Директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили полагает, что эти действия могут привести к постепенному исходу грузинского населения из приграничных районов. В то же время Георгий Хуцешвили, в беседе с нашим корреспондентом Мзея Парисешвили, отметил, что напряженность на административной границе появилась с двух сторон.
Ужесточение границы, конечно, вызовет еще большую напряженность. Людям необходимо передвигаться. Людям необходимо осуществлять контакт между собой. Определенные поездки, которые вот люди постоянно там, местные жители осуществляли, они станут более затрудненными. Это, конечно, скажется на общей ситуации. Я боюсь, что произойдет опустошение этого района. Люди будут переселяться оттуда в другие места. Те, кто оттуда вышел, он не будет стараться туда вернуться. А нам необходимо, чтобы наше население там находилось все-таки. Это очень серьезный фактор.
Это был директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили. Пока, по рассказам местных жителей, режим пересечения административной южно-осетинской границы остается прежним. Пропускает всех после проверки документов.
Это был материал нашего обозревателя Олега Кусова. Как раз при проверке документов на границе многие местные жители уже сталкиваются с трудностями и даже говорят об ужесточении пропускного режима. Но местные власти заявляют, что речь идет об упорядочении процесса перехода границы. Во вторник в эфире радио «Эхо Кавказа» с этой терминологией уже разбиралась Арина Калаева.
По данным администрации района, за последние 4 дня границу пересекли 800 человек. Одна из женщин, проделавших этот путь, учительница Тамара Меракишвили. Сегодня утром она выехала из Ахалгори. Южно-осетинские власти этот город называют Ленингори. Перешла через границу и без проблем добралась до Тбилиси. Тамара рассказала, что действительно местные жители перевели свидетельство о рождении на русский язык. Местные власти заявили людям, что это делается в целях их же безопасности. Российские пограничники должны знать, кто именно пересек границу.
Я проехала этот пост, но никаких осложнений не было. Несколько дней были так, что они хотели и требовали, чтобы и дети нам сама пришли на регистрацию, но сегодня этого не было. Один наш пассажир пришел с нашими документами и они зарегистрировали нам. У нас всех есть перевод нашего паспорта, но слышала, что будут закрывать один осетинский пост, но, наверное, будут оставаться русский пост и грузинский пост.
Рассказывала Тамара Меракишвили. жительница Ахалгори. Районные власти считают, что пограничный режим не ужесточен, иначе было бы полное закрытие границы, говорит глава районной администрации Алан Джусоев.
Я не считаю, что это ужесточение, я считаю, что это упорядочение пропуска, это государственная граница Южной Осетии. Мы должны знать, сколько нам людей приезжает, сколько от нас приезжает, сколько человек пересекает, кто они такие и с какой целью приезжают. Надо заверенные переводы грузинских документов нужны для того, чтобы пограничники, которые стоят на посту, они знали, кто приезжает, есть база данных там на границе, и чтобы вот эта база данных пополнялась периодически людьми, пересекающими границы. Российские пограничники по договору, который есть между Республикой Южной Грузии.
Касательно перспектив закрытия второго Остинского поста, Алан Джусоев сказал.
По поводу другого поста, вполне возможно, что его закроют. Я точно нигде не говорю, что вот мы его завтра, послезавтра закрываем, но рассматривается вот эта возможность. Потому что, в принципе, там такого количества населения нету, чтобы там иметь контрольно-пропускной пункт, а в перспективе там будет мост построен, так что им будет довольно просто и удобно добираться до пункта пропуска.
Как рассказал Алан Джусоев, незначительные изменения в пересечении границы связаны с началом программы социально-экономического развития района, строительства пограничной инфраструктуры, а перевод паспортов, по словам Джусоева, нужен для российских пограничников, которые не знают грузинского и не могут поэтому должным образом осуществлять контроль за пересекающими границу людьми.
Рассказывала Арина Калаева. В четверг русскоязычный канал «Первый Кавказский», вещающий из Тбилиси, был отключен от французского спутника. Сегодня передачи этого канала можно посмотреть только в интернете. Напоминаем, что эфир «Первого Кавказского» начался 15 января и продолжался две недели. Причины отключения канала от спутника пыталась выяснить Алсу Курмашева.
О проблемах со спутником французская газета «Le Figaro» написала уже во вторник. Причем статья так и называлась «Слухи об отключении антироссийского грузинского канала». 28 января прекратилось пробное вещание на спутнике «Eutelsat», а новый контракт стороны подписать не успели или не захотели. Для выяснения обстоятельств остановки вещания в Париж направилась делегация грузинского общественного вещания. Буквально час назад мы поговорили с генеральным директором канала Зурабом Двали.
Если все то, что французская сторона сегодня может предложить нам, для нас будет приемлемо, мы останемся на этом спутнике. Если же нет, то есть альтернативные спутники, которые может продолжить свое спутниковое вещание Первый Кавказский. Есть турецкие, есть американские, есть европейские. Так что я не хочу упреждать события. Как только этот вопрос прояснится, это будет информация выложена на сайте нашего канала, и любой посетитель нашего сайта сможет узнать, каким образом может получить через спутниковую тарелку сигнал нашего канала.
А пока на интернет-страничке Первого Кавказского можно посмотреть кавказские сказки и сериалы. Весь день одной из последних новостей на сайте было известие о сладком показе мод в Пекине, где одежда была сделана из швейцарского шоколада, и ничего о том, как проходят переговоры в Париже. А проходят они непросто. Мы связались с генеральным директором общественного вещателя Грузии господином Чантури, который сейчас находится в Париже.
Но в самом случае странное для нас, потому что мы подготовили контракт, мы писали его, выслали, никаких проблем как бы не было. Нас временно подняли наш сигнал, потому что с 31-го начинается наш контракт, но вдруг появились проблемы, мы сейчас разбираемся.
По словам главы общественного вещания Грузии Гии Чентурия, французская спутниковая компания «Eutelsat» предъявила Первому Кавказскому каналу претензии по содержанию программ. Затем же задержку вещания аргументировали чисто техническими причинами. Если директор канала Зураб Двали надеется на альтернативные спутниковые компании, то Гия Чантури уже сказал нам, что многие из них отказали Первому Кавказскому в спутнике.
Самое главное, что те каналы, которые мы предложили, альтернативные варианты, которые могут так и более-менее вещать на территории постсоветского пространства, того региона, который нам интересен, они практически отказали все такие сателлиты. Так что мы пока еще у нас есть переговоры. Я все-таки надеюсь, что они как-то будут работать на условиях того контракта, который у нас уже есть.
Газета «Le Figaro» ссылается на неназванного французского дипломата в Тбилиси, который заявил во вторник, что Кремль оказывает сильнейшее давление на «Eutelsat», чтобы заставить ее отказаться от контракта с Грузией. По словам Гии Чентури, даже нет необходимости давить. Чисто технически монополия здесь у России.
36 градусов, на которые вещает, практически монополизирован российскими каналами. Ну, это факт практически, доступа нет.
Директор Первого Кавказского канала Зураб Двали обещает всем зрителям расширить вещание и добавить новые программы. А глава общественного телевидения Грузии Гия Чантурия в Париже ведет переговоры и надеется, что французская сторона не отступит от контракта.
Это был материал Алсу Курмашевой.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сейчас в Сухуми, Схинвали 21:30, в Тбилиси на час позже, а в Праге 19:30. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговый информационно-аналитический час «Зеркало». В ближайшие полчаса в нашем эфире. Что обсуждалось в грузинском и абхазском парламентах? Международный день памяти жертв Холокоста. Юбилейный 40-й экономический форум в Давосе. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили отозвался на вчерашнее заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон. Как сообщила на сегодняшнем брифинге пресс-спикер президента Манана Маджигаладзе, президент Грузии приветствует четкую и неизменную позицию США и их поддержку. Именно в связи с такой твердой политикой США не дадут России право осуществить раздел региона на сферы влияния. Напомним, что госсекретарь США 29 января в Париже на встрече с курсантами военного училища заявила, что США отказываются от рассмотрения статуса Абхазии и Южной Осетии. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты провел совещание по вопросам восстановительных работ в городе Квайса, пострадавшего в результате землетрясения в сентябре 2009 года. На совещании он отметил важное строительство в Квайса объектов российских пограничников. В ингушском селе Икажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. По информации ФСБ России, при обыске в доме 22-летнего сержанта милиции Заура Аушева на найдены оружие, боеприпасы, две радиостанции 500-х телефонов, а также детали, которые могут использоваться для изготовления взрывных устройств. Уголовное дело расследуется по статье о незаконном хранении оружия. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера, пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. Российская сторона утверждает, что японские суда, зашедшие в территориальные воды России, не подчинились требованию остановиться и после произведенных пограничниками выстрелов направились к берегам Японии. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели 4 солдат национальной армии в результате авиаудара НАТО. В ночь на субботу в провинции Вардак пост афганских военных был обстрелян силами международной коалиции. В Бразилии завершился 10-й Всемирный социальный форум. Участники обсуждения в Бразилии противоставляют свою встречу проходящему сейчас в швейцарском Давосе Всемирному экономическому форуму.
Новости читала из пражской студии Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Вчера в самопровозглашенной республике Абхазия состоялась первая сессия парламента за прошедший год. Какие вопросы оказались самыми злободневными для абхазских парламентариев, рассказывает Антон Кривенюк.
Парламент на первой своей сессии в этом году постарался определиться с тем, останутся ли на улице сотрудники органов исполнительной власти после прекращения полномочий президента. Парламентарии рассмотрели три правовых акта, в которых идет речь о трудовых отношениях с сотрудниками аппарата президента, аппарата кабинета министров и районных администраций. Идея автоматического расторжения контрактов с сотрудниками органов исполнительной власти по истечении полномочий президента и премьер-министра пришла из президентской администрации.
В законе, в законодательстве не установлен срок полномочий министерства, срок полномочий комитета. И поэтому на него, на сотрудника данных ведомств не распространялись положения как закон о кабинете министров действующей редакции, и также не распространялись положения трудового кодекса. Я также предлагаю с тем, чтобы быстрее, более оперативно сформировать аппараты данных органов, чтобы подобрать более профессиональные кадры и провести все необходимые структурные преобразования в оптимально быстрые сроки.
Заявил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Дмитрий Шамба принес в парламент три идеи. Первая из них – изложить одну из статей в законе о президенте Республики Абхазия в новой редакции. Цитирую документ. Администрация действует в пределах срока полномочий президента Республики Абхазия. Вступление в должность вновь избранного президента влечет за собой прекращение трудовых отношений со всеми сотрудниками администрации президента Абхазии. Депутаты поддержали это решение. Вторая идея – сделать то же самое по отношению к сотрудникам аппарата правительства – не нашла понимания. До сих пор в отставку уходили руководители структур, входящих в состав кабинета министров. Правда, реформа в отношении правительства не коснулась бы сотрудников Министерства обороны и внутренних дел. Третья идея, озвученная представителем президента, может найти поддержку парламентариев. Они приняли в первом чтении изменения в закон об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, предоставляющие вновь назначенному главе местного органа государственного управления право расторжения трудовых отношений со своими сотрудниками. 12 февраля истекает срок полномочий действующего президента Сергея Багапши, и в этот же день состоится его инаугурация на второй срок. В парламенте не было консенсуса по вопросу будущего госслужащих.
Мы имеем команду тогда, которая основная его функция будет поддерживать того, от кого зависит работа. А не основная его функция будет повышать свой профессиональный уровень, деловой уровень, для того, чтобы его не уволили. Если мы хотим, чтобы в наших аппаратах, государственных аппаратах, мы имели штат сотрудников, которые просто будут не верноподаны, но профессионально не подкованы, тогда это нормально.
Говорит председатель парламентского комитета по правам человека Батал Кубахия. Он напомнил также о том, что в Абхазии нет закона о госслужбе. В свою очередь, представитель президента Дмитрий Шамба, похоже, намекает на то, что позиция некоторых депутатов имеет политическую подоплеку. Его удивляет то, что депутаты проголосовали за изменения в законе, касающемся работы администрации президента, но при этом не поддержали президентские инициативы относительно правительства. Инициативы президента в отношении госслужащих, возможно, свидетельствуют о желании провести большую ротацию кадров. Но точно об этом станет известно после 12 февраля, когда состоится инаугурация вновь избранного президента. Антон Кривенюк, Радио Свобода. Свобода, Абхазия, Сухум.
Антон Гавенюк рассказал о прошедшем вчера заседании парламента в Сухуми. А в парламенте Грузии на прошедшей неделе четыре бывших члена Конгресса США провели серию встреч. Члены делегации заявили, что их целью является программная помощь парламенту Грузии в контроле таких вопросов, как оборона и безопасность. Об этом в сюжете Эки Кванишвили.
Делегация из бывших членов Конгресса 25 января провела несколько встреч с представителями правящей партии. Как заявил после встречи один из членов делегации Престон Герен.
Наша встреча лишь одна часть сформировавшихся и продолжающихся отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки. Конгресс уже несколько лет работает с парламентом Грузии для того, чтобы продолжались и развивались демократические традиции и практика. Это очень конструктивные двусторонние отношения. Грузия – важный партнер Америки. Наши отношения позволяют содействовать развитию демократических ценностей не только в Грузии, но и в других местах.
Представитель правящей партии Рустам Кервалишвили говорит, что работа с экспертами такого высокого уровня значительно поможет парламенту Грузии.
Все эти люди являются экспертами высокого уровня и занимаются контролем в сфере обороны. Они осуществляют стратегическую поддержку в рамках грузино-американской хартии и способствуют усилению контроля в парламенте.
Совместная программа подразумевает разные мероприятия, тренинги, круглые столы, конференции и так далее. Открытые и конструктивные. Так оценил глава делегации Мартин Ланкастер встречу с членами парламентского комитета по обороне и безопасности.
У нас были очень откровенные информативные беседы о роли парламента, особенно касательно контроля обороны. Это очень важно, так как будущее Грузии связано с членством в НАТО. Мы также выражаем свое уважение в связи с участием Грузии в миротворческих политических процессах сначала в Ираке, а затем и в Афганистане. Ясно, что у Грузии есть четкий приоритет – дружить с Западом, в частности, Соединенными Штатами Америки.
Тематика встреч не ограничилась лишь вопросами контроля над Министерством обороны и вооруженными силами. Разговор шел и о ситуации в Грузии по правам человека. В этом плане, как заявил председатель парламентского комитета по правам человека Кия Арсанишвили, Грузия многому должна научиться от Америки.
Это был материал Эки Кивинишвили, Тбилиси. Старт 40-го экономического форума, открывшегося в Давосе, совпал с обнародованием Международным валютным фондом новых макроэкономических прогнозов. Международный валютный фонд торжественно сообщил, что спад в глобальной экономике закончился, и возобновление роста началось раньше, чем ожидалось. Порция оптимизма от МВФ подоспела как раз вовремя, рассказывает Демис Паландов.
В швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум, пожалуй, самая престижная встреча политиков и экономистов в мире. Первый день по традиции самый важный. Именно он задает тон всему форуму, который продолжится еще 5 дней. Тон был весьма противоречивый. Ровно настолько, насколько противоречива ситуация в мировой экономике. Панические прогнозы чуть ли не коллапса ряда европейских стран и вообще распада еврозоны сменялись успокаивающими выступлениями представителей международных экономических организаций. Особенное внимание привлекло выступление французского президента Николя Саркози, которое уже окрестили социалистическим.
Мы получили такого рода капитализм, в котором считается нормальным играть с деньгами, желательно с чужими. Зарабатывать огромные суммы легко, быстро и не прикладывая никаких усилий, а зачастую не создавая рабочих мест и не производя никаких товаров.
Саркози призвал, в частности, изменить банковские и регулирующие правила так, чтобы сократить риски и масштабы спекуляций, поддержав при этом американского президента Барака Обама с его идеей специального налога на банки, из которого бы финансировалась борьба с бедностью.
Год назад я стал президентом на фоне двух войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии. Финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури, к счастью, за нашей спиной.
По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать еще 500 тысяч. Буря затихает, по словам президента, но разрушения остаются. С чего он предлагает начать восстановление? Первое и главное, он хочет заставить крупнейшие банки расплачиваться за помощь посредством введения специального налога, который пойдет в государственный бюджет. Предложение Обамы стало главной темой экономического форума в Давосе. Банкиры называют иллюзией. И мнение, что подобные меры позволят не допустить финансового коллапса в будущем. Более того, жесткое регулирование может помешать и без того медленному восстановлению мировой экономики. С другой стороны, знаменитый инвестор, миллиардер Джордж Сорос, поддержал инициативу Обамы, но считает, что эти меры пока преждевременны. В целом, Давосский форум проходит спокойно. Согласно докладу Управления ООН по экономике и социальным вопросам и Комиссии ООН по торговле и развитию, рост мирового ВВП в 2010 году составит 2,4%. Специалисты отметили, что со второго полугодия прошлого года наблюдалось улучшение экономической ситуации, значительное восстановление объемов мировой торговли и промышленного производства, отмечают экономисты.
Это был наш обозреватель Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. О мероприятиях в Освенциме рассказывает наш коллега из Варшавы Алексей Диковицкий.
Основные мероприятия на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау начались с совместной молитвы представителей различных конфессий. и выступлений гостей, среди которых около 150 из оставшихся в живых бывших узников лагеря, а также президент Польши Лех Качинский, премьер Дональд Туск, глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху, председатель Европарламента Ежи Бузок, российская делегация во главе с министром образования Российской Федерации Андреем Фрусенко. В течение первых 15 месяцев мы, польские узники Освенцима, были брошены на произвол судьбы. Свободный мир забыл о нас, несмотря на огромные усилия тайной организации, действовавшей на территории лагеря, члены которой ценой неимоверных усилий и риска передавали информацию о том, что происходит в этом страшном месте.
Для приказания верности на зевночь.
Сказал Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а уже в свободной Польше министр иностранных дел. Барташевский подчеркнул, что, несмотря на то, что многое делается для сохранения памяти о Холокосте, этому вопросу международное сообщество обязано уделять еще больше внимания. К сегодняшнему дню не удалось вернуть на место фрагмент лагерных ворот с надписью «Arbeit macht frei», после того, как злоумышленники украли его и распилили на три части, оторвав при этом букву «И» в последнем слове. Надпись удалось быстро найти, но ее еще ждет реставрация. Теперь над входом в Аушвиц висит копия. Комплекс лагерей смерти Аушвиц-Биркенау начал создаваться в польском городке Освенцим в 1940 году. Первоначально туда свозили участников польского вооруженного сопротивления, подпольщиков. Затем Освенцим стал местом массового геноцида евреев. Гитлеровцы уничтожили там по крайней мере 1 100 000 человек, не только представителей еврейской национальности, но также цыган, поляков, советских военнопленных. Освенцим освободили 27 января 1945 года в соединение Первого Украинского фронта, потеряв при этом более 200 солдат. В рамках мероприятий в Освенцим проходит также научная конференция, в которой принимают участие министры образования стран-членов Европейского Союза. Они обсуждают, среди прочего, вопрос присутствия информации о Холокосте в школьных учебниках истории.
Из Варшавы о Дне памяти жертв Холокоста рассказывал Алексей Диковицкий. В Абхазии всего 4 чайные фабрики, финансовые дела которых вызывают множество вопросов. Как заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш, власти готовы выделить на реанимирование чайной отрасли 100 миллионов рублей, но не знают пока, стоит ли искать инвесторов или взять чайную отрасль под контроль государства. Свой комментарий по этому поводу дал наш постоянный обозреватель из Абхазии Инал Хашик.
В советское время чайная продукция, она вот как-то была под общим таким знаменателем. Хотя этот чай, конечно же, заметно отличался от того, что, допустим, собирался где-нибудь в Махарадзевском районе Грузии. Это самый крупный район чайный был в Грузии. И там другие природно-климатические условия, естественно, и другой совершенно сорт чая выращивался, чем в Абхазии. Но, тем не менее, тогда все вот как-то было так унифицировано и называлось грузинский чай, хотя и в советские периоды были отдельные сорта, чай Рица, и там где-то внизу маленькая строчка была абхазский чай. Теперь вот, когда этой чайной советской индустрии нет, когда этого вала нет, конечно, нет того количества, которое там, допустим, в конце 80-х Абхазия давала, производила этого чая, она там собирала в 89-м году 110 тысяч тонн зеленого чайного сырья, и готовая продукция из этого выходила 25 тысяч тонн. То есть это огромная цифра, качеством там и не пахло. Сейчас от таких оборотов и близко нет. Допустим, в прошлом году собрали всего тонн 100, не больше. Это всего там где-то тонн 25 готовой продукции. То есть это очень мало, это вот капля в море по сравнению с тем, что в советское время было, но здесь уже делается упор на качество. И уже можно говорить о воссоздании вот этих культур абхазского чая, там их несколько видов. И вот несколько лет назад в Баку проводился конгресс чаеводов бывшего Советского Союза. Там были официально утверждены все-таки абхазский чай как отдельная единица, отдельная культура. И там были грузинские чаеводы, вот они тоже как бы с этим согласились, что это все-таки вот две разные вещи, абхазский чай и грузинский чай. Сейчас в Абхазии небольшие такие заводики, это уже не те советские чайные фабрики, огроменные, которые перерабатывали за сутки десятки тонн. Здесь речь идет о нескольких десятках килограммов в сутки, и здесь очень следят за качеством, никакой механической сборки, никакой механической обработки чая, все это вот делается вручную, которая дает вот качество этой продукции. Я обратил внимание, что люди, которые занимаются непосредственно чаем сейчас, они пьют исключительно свою продукцию. Вот чего в советское время абсолютно не было. Я очень часто проводил лето в деревне у дедушки, и там это село было такое чайное село. Вот в этих районах тогда вот этот советский чай абсолютно никто не пил. Но сейчас люди, занимающиеся чаем, они пьют исключительно свой собственный продукт, не из-за того, что он очень им дорог, а просто они уже как бы уверены в этом качестве. Я даже разговаривал не с абхазскими специалистами, а вот с людьми, которые приезжали сюда, и вот как-то случайно я с ним сталкивался, и у них столько таких хвалебных по этому поводу слов оказалось, что я даже удивился. И потом уже даже они создали какой-то клуб любителей абхазского чая, и там столько своих каких-то нюансов они там отмечали.
Инал Хашика Сухуми рассказывал об абхазском чае. Правительство Грузии в рамках реформы здравоохранения собирается финансировать 50% от стоимости медикаментов и вносит изменения в государственную программу «100 новых больниц». На эту тему сюжет Ноны Суварян из Тбилиси.
Государство должно помогать вот бедным людям, у которых нет средств пойти лечиться. Они умирают без лекарства. Может быть, понадобится мне тоже. Я обращусь к государству, если помогут. Но если не помогут, умрем.
От многих слышала, что если нет денег, умрешь. Особенно, если попадешь в реанимацию. Платить нужно каждые сутки. Обслуживание должно стать дешевле или стать бесплатным.
О необходимости улучшения ситуации говорит и правительство, которое планирует реформировать сферу здравоохранения. Инициативу 27 января на заседании правительства озвучил премьер-министр Грузии Ника Гелаури. Что именно подразумевают инициативы правительства, рассказывает заместитель министра здравоохранения, труда и социальной защиты Николос Пруице.
Это улучшение стандартов медицинских заведений и начиная с июля 2011 года больницы и поликлиники, которые должны обслуживать этих больных, по государственной программе должны соответствовать особым стандартам, которые уже опубликованы в постановлении правительства. И второе, мы собираемся ввести так называемый эссенциальный перечень тех необходимых медикаментов, на которые государство платит 50% вместе с пациентом, и это, конечно, уменьшает общее количество затрат непосредственно из кармана больных, которые застрахованы.
Однако 50% софинансированием будут пользоваться только те люди, которые участвуют в государственной программе страхования. В Грузии этой программой пользуются 1 200 000 человек. В случае, если частной страховой компании, посредством которой осуществляется государственная программа страхования, не нравятся условия той или иной клиники, она может построить новую 20-местную больницу в соответствующем районе. Также правительство вносит изменения в осуществляющуюся с 2007 года программу 100 новых больниц, которая в этом году уже должна была завершиться. К 2012 году в Грузии должны быть построены высокотехнологичные лечебные учреждения вместимостью 8000 коек. Как говорит глава отдела по связям с общественностью страховой компании Алдаги BCI Майя Ивченко, уже построены больницы в Батуми и Кутаиси. Однако Ивченко затрудняется говорить конкретно о каких-либо планах организации.
Мне очень трудно говорить о каких-либо конкретных действиях, так как страховым компаниям предоставлено 3 месяца на то, чтобы представить какой-то конкретный проект того, что они планируют сделать в этом направлении.
У инициативы правительства уже появились оппоненты, в частности, христиан-демократы. Лидер движения Георгий Таргамадзе заявил:
«Недопустима передача региональных больниц страховым компаниям, так же, как и присвоение фармацевтическим компаниям права импорта, производства и реализации медикаментов. Это вызовет рост цен на медикаменты и ухудшение качества в системе здравоохранения из-за неконкурентоспособной среды».
Таргамадзе также отметил, что власти забывают, что большая часть населения, особенно пожилые граждане, не являются застрахованными, в то время как в лекарствах нуждаются именно они.
Наш грузинский корреспондент Ноно Суварян рассказывала о реформе здравоохранения. Сегодня рубрику «Голоса» ведет наш корреспондент из Абхазии Сергей Арутюнов.
Анатолий Сергеевич Тарба, рыбак-профессионал, рыбак-пропагандист, по специальности инженер-механик, потом был, по-моему, директором кладбищенского хозяйства, при котором находилась валютная московская Сухуми, как ни странно. Потом был директором казино, прошел всю войну, после войны начал рыбачить, чем и кормится. Даже те, кто не знает Толика, и тоже его знают. Толик, скажи, пожалуйста, каково состояние Черного моря сегодня и что происходит с рыбой? Что-то я вижу ее меньше и меньше.
Состояние Черного моря за последний промежуток времени, причем за очень короткий, стало намного хуже. пропали очень многие эндемические виды рыб, живущие на Крыму. По-русски не можешь объяснить? Это рыбы, которые живут именно в Черном море и в данном ареале.
Ну какие, назови.
Ну такие рыбы,
как... Барабулька там, я не знаю.
Такие рыбы, как черноморский трыгл, или иначе его называют еще морским петухом. Потом черноморская циена, это орел, такая очень редкая рыба, сейчас ее практически вообще нет. Пропал совершенно тунец, его и так было очень мало. И много очень рыб, которые сюда приходили из других морей через проливы, перестали сюда заходить, потому что ведется хищническое уничтожение этой рыбы. Работает с донными тралами, нет уже того... контроля, как было раньше. Вот раньше были рыбинспекции. Раньше в реках запрещалось ловить. В горных, в форелевых реках, где разводилась форель и где она вообще обитала испокон веков.
Ну, какую рыбу сейчас можно поймать, короче говоря?
Сейчас кильки в томате.
А серьезно, если?
Если серьезно, рыбу, чтобы поймать, это надо обладать на самом деле очень большим умением. Дилетанту сегодня практически уже рыбу поймать невозможно.
Ну я же вижу, на рынке рыба продается, у людей есть рыба, есть или нет? Если есть, то какая? Просто можешь мне ответить?
Рыба есть, но рыба есть, которая стайная, которая сюда заходит, стаи хамсы, которые приходят с Азова. Ставрида бывает иногда, бывает ходовая барабуля, но в основном, конечно, уже рыбы стало намного меньше.
А в реках?
В реках рыбы практически нет, потому что все уничтожено электроудочками. Это ужасное зло, потому что после действия тока, если даже рыба остается живая, то она уже практически не может воспроизводить свое потомство. Поэтому сейчас, на данный момент, в реки у нас практически пустые.
Толик, я знаю, что ты знаешь много историй, было у тебя в жизни много случаев. Ну, расскажи какую-нибудь историю.
По-соседски со мной два кирюхи, значит, жили. Один Кока, один Павлик. Это было еще до...
В Сухуми, да?
Да, в Сухуми. Это еще до войны было. Вот один день мы как-то сидели на берегу. Вернее, они сидели на берегу, да. Ну, сидят с удочками. И я подошел, вижу, они сидят. И вижу это, что у них постоянно идет клев, но они не могут рыбу поймать. Ну, я, значит, говорю, ну, мужики, что, клев есть? Ну, говорят, да, мол, клюет. Я посмотрел, вижу, клев, причем берет хорошая рыба. Но единственное, я понял, что если они одну рыбу поймают, то они остальную испугают, потому что в том месте мелкая и крупная рыба, она там, ну, начинает бултыхаться, там, трепыхаться, в общем. И рыба уйдет, причем рыба пугливая, лобан. Ну, я, в общем, посидел, говорю, мужики, говорю, это, говорю, клюет мелочь, очень мелкая рыба. Пойдемте лучше ко мне домой. Там, говорю, поиграем в нарды. А у меня дома, говорю, есть там, ну, бутылочка винца, говорю, ну и посидим, разопьем. Ну, мы пошли, значит. А в голове у меня как удрать на рыбалку. Потому что я знаю, что дома стоит хорошая рыба. Ну, я, значит, взял, сыграл с ними пару партий в нарды. Потом сказал, что что-то голова разболелась. Быстро пришел домой, схватил удочку и побежал обратно туда ловить.
На то же место?
Ну, да, на то же место. Ну, я прибежал, вижу, рыба стоит. Я поймал около 30 штук лобанов. Это где-то каждый килограмма по 3.
Это был Сергей Рутюнов в рубрике «Голоса». В финале нашей субботней программы джазовая певица Этери Бериашвили рассказывает о своей любимой музыке и вокальных упражнениях.
Это самый сложный вопрос, конечно, когда мне задают, какая ваша любимая музыка или какие ваши любимые песни. У меня их просто столько, что, наверное, не хватит нескольких суток даже, чтобы о них рассказать. Их только перечислить, а переслушать, так это уже совсем из области фантастики. Кстати, как пластинка становится любимой, как я понимаю, что уже все, я ее заслушала до дыр. Так у меня было первыми кассетами, которые я заслушала до дыр, вот в прямом смысле этого слова, это были кассеты группы «Битлз». Мы уехали из Восточной Грузии на море, то есть проехали через всю страну, но это не так долго. И мы всю дорогу слушали эти песни. Там была такая одна очень красивая мелодия. То есть это было наше путешествие. То есть мы следовали за солнцем. Очень полюбила я творчество группы New York Voices. Мы с ними подружились в 2001 году, когда они приехали в Москву со сольным концертом. И мы очень-очень сильно подружились, но больше всего я подружилась, конечно, с первой сопрано, Ким Назарян. У нее армянские корни, и она так с удовольствием всегда говорит «Yes, I'm Armenian». Ее не родители, а дедушка с бабушкой были тбилисские армяне, что мне особенно приятно, вы понимаете. И более того, я хочу сказать, что Ким Назарян спасла мой голос. Час-полтора посидели, и она мне сказала: выдели мне хотя бы неделю, я тебе помогу. И действительно, так получилось, что она мне показала те 2-3 упражнения, которые я потом делала каждый день. Голос – это, как, знаете, бесконечная лифтовая шахта. Представив это, нужно взять какую-нибудь ноту. И, раздув ее, нужно по этой лифтовой шахте опустить вниз. Этот сам переход, он должен быть очень гладким. То есть, если снизу... Вот этот переход слышен. А если снизу вверх, он менее слышен... Here I go again. Locking closet doors. Harboring the shade. В последнее время я очень часто слушаю именно грузинскую музыку. И для меня вот эти вот родные гармонии, не знаю, какие-то острые приступы ностальгии меня не отпускают почему-то. Может быть, поэтому я так часто в последнее время бываю в Грузии. И с собой у меня сейчас вот есть два диска моего любимого певца. Его зовут Мераб Сепашвили. Утром встали, поставили кофе, включили кнопочку и там тара-ра-ра-ра-ра-ра, тара-ра-ра. Слушая эти диски, просто получаешь живые мастер-классы. Σήμερας βέντα ότι βέργα κακόν έχμα
Σύσβρευση χέντα ότι μόχα ότι. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор нашей программы Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин.